собирать всех наверх.
Вам Красно Православный Следопытов внести салют флагу.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Дружины Братства Православных Следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова, города Екатеринбурга, о жизни и скаутском движении.
В студии ведущие Вероника Беденко
и Михаил Бутаков.
Что произошло на этой неделе, об этом в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины Братства Православных Следопытов.
Вспомним еще раз наш дружный молитвенный детский крестный ход, который прошел 22 сентября от храма Владимирской иконы Божией Матери до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Спасибо всем участникам. Благодарим от лица регионального штаба дружины во имя святого праведного воина Федора Ушакова, следопытов и инструкторов, организовавших участие отрядов в важном духовном деле. Спасибо отрядам святого Иоанна Кронштадтского, святого цесаревича Алексея, святого благоверного князя Владимира, Владимирской и Казанской иконы Божией Матери, святителя Николая Чудотворца, святой преподобной Елизаветы Федоровны. Будь готов за веру православную!
26 сентября при храме Владимирской иконы Божией Матери прошло собрание следопытов, на котором мы обсуждали свои планы на этот год. Руководитель штаба дружины Всеволод Сергеевич Кривцов рассказал ребятам о правилах и законах следопытов и о том, какой приз всех ждет летом. А в конце собрания Всеволод Сергеевич научил всех присутствующих американской игре «Бум-чика-бум». Игра очень интересная и веселая.
19 сентября морской отряд «Ковчег» прибыл на водную базу, чтобы перенести все яхты, а именно «Лучи», «Кадеты», «Оптимисты» и один «Катран» на свой участок. Взрослые и старшие ребята носили яхты, а младшие – покрышки под яхты. Когда работа была кончена, все собрались и пошли домой. Парусная практика закончена до следующего года.
Новости Екатеринбургской дружины Братства Православных Следопытов. Если.
В нашей студии гость, инструктор отряда во имя святого Николая Чудотворца, Братства Православных Следопытов Ирина Корчагина.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Во время учебного года не стоит пропускать занятия. Что, если я хочу оставаться здоровым в течение учебного года, что мне надо делать?
Но на самом деле вот этой проблемой занимаются очень много ученых Академии и образования, и наук. Вот, например, некоторые считают, что основная потеря здоровья происходит из-за того, что в школе дети почти не двигаются. На уроках сидят. Есть единственный предмет, на котором они могут подвигаться, это физкультура.
Еще ну, труд.
И перемены.
Труд?
Ну, труд, да, действительно.
У нас, допустим, труд был в старших классах, это мы вам пилили, постоянно ходили за какими-то инструментами, постоянно брали какие-то материалы, так что мы двигались еще похлеще, чем на физкультуре.
В большинстве школ сейчас, в старших классах нет труда.
Ты знаешь, вот есть как бы такие разработки наших ученых, и в некоторых школах они внедрены, что во время... То есть есть такие методики, чтобы учителю можно было как бы более мобильно вести урок, то есть ученик должен, может ходить, например, в классе во время решения каких-то задач. Он может вставать. Есть специальные, называются они конторки. То есть есть специальные такие конторки, которые ставятся либо отдельно делаются. Это как бы типа высокие столы, что ученик во время, например, письма либо чтения, он может за ними стоять. Причем стоять не просто на полу в обуви, а стоять в носках на каких-то специальных там массажных ковриках. Ну, например, там самодельных, где пуговицы пришиты. И если это кажется сейчас нам с вами каким-то очень безумием, идеей такой непонятной, то в более чем 400 в школах нашей страны это как бы методика и пользуются. И в течение уже достаточно приличного времени. То есть вот можно ходить, тем более можно развешивать, допустим, методические пособия по стенам для того, таким образом, чтобы ученик постоянно как бы поворачивался, вращался, крутился. Вот. А на потолке есть специальные тренажеры для глаз. То есть какие-то там начерченные, там, ну, есть специальные тренажеры.
В общем, чтобы они... косоглазие не развились.
Нет, чтобы глаза отдыхали. То есть ты смотришь, допустим, на доску, на учителя там вперед постоянно, да, напряженный.
Меняешь объект концентрации внимания.
Вот потому что, да, и потому что ученые считают, что именно вот неподвижный образ, вот обучающий процесс, он влияет на осанку и на зрение.
Ну да, это основно портится, то есть, получается, возникают такие вещи, как сколиоз и проблемы со зрением.
Да, и близорукость. На самом деле, даже по статистике, вот а как вы думаете, сколько процентов учеников здоровыми оканчивают школу?
Я не знаю. У меня, получается, очень мало человек к концу 9 класса осталось без очков.
Ну, на самом деле, по статистике, это 2-3%. То есть, один ученик из класса. Вот, поэтому, как бы, прежде всего, это, конечно, движение в школе нужно каким-то образом. Причем здесь могут, знаете, и родители тоже повлиять. То есть, они могут повлиять, допустим, при выборе школы они не только должны... руководствоваться знаниями, чтобы там был каким-то уклоном класс и так далее, но и понимать, как школа заинтересована в том, чтобы дети были там здоровыми.
Если.
В эфире рубрика «Я православный следопыт».
Я православный следопыт.
Сегодня у нас в студии гость, скаут и ведущая нашей программы Вероника Беденко.
Здравствуйте, еще раз.
Привет, Вероника, еще раз. Получается, ты у нас являешься отличницей.
Так.
Вот. И мы хотим узнать, в чем секрет, как ты так хорошо учишься. Сложно ли тебе это дается, какие у тебя есть секреты?
В общем, как стать отличником, да?
Да, как стать отличником.
Ну, когда я сидела... вчера и готовилась к программе, я попыталась выяснить, зачем вообще люди хотят стать отличниками. Дома я выявила два таких мотива основных. Первый — это практический мотив, когда человек именно нацеленно хочет набрать больше баллов, допустим, по результатам экзаменов и поступить куда-то в высшее учебное заведение или в колледж хорошо поступить. И второй мотив, немного другой, но близкий к нему, это психологический. То есть какое-то свойство характера человека. Например, человек может быть сам по себе старательным в учебе или перфекционистом, как сейчас выражаются. То есть стремиться делать все по максимуму. Иногда еще происходит так, что учеников заставляют учиться на отлично родители. Они говорят ему, вот, если ты не учишься на отлично, то значит ты глупый. Такое тоже бывает. И тут ситуация вообще такая щекотливая, индивидуальная. Не только мое мнение, но и мнение многих педагогов, специалистов, что это сильное давление не приносит хорошего результата. У ребенка появляется, наоборот, негативное отношение к учебе. Он не хочет учиться дальше, не хочет стараться, потому что его заставляют.
И он очень, наверное, чувствителен к провалам. Потому что, как раз, как ты сказала, родителям говорят то, что если он не учится хорошо, он глупый, и вот он начинает считать себя глупым.
Да, и для ребенка это большой стресс, конечно. И еще бывает такое, что дети хотят стать отличниками, потому что это как-то повысит их значимость среди сверстников. Они хотят так выделиться.
Способ самовыражения.
Да, это неплохо, но... я не думаю, что можно долго удерживать высокую планку, руководствуясь только тем, как о тебе подумают окружающие.
Ну, а некоторым просто нравится, или они просто способны, и им легко учиться на отлично.
Ну, тогда они и учатся сразу, у них даже не возникает вопроса, как стать отличником.
Да, как стать отличником, ну,
они
да.
И так уже отличники.
У тебя какой случай?
Впервые я стала отличницей в 4 классе, но не за год, а за 1/4. Я училась, у меня стабильно было всегда 3 четверки в четверти и за год столько же. И в какой-то момент я решила это изменить. И я сама не знаю, чем я руководствовалась. Это было давно, и, скорее всего, это вот просто моя черта характера, что во всем хочется быть лучше. То есть, допустим, я училась на четверке.
Стремление к идеалу, да?
Да. Опять же, перфекционизм. Я училась на четверке и пятерке, а потом мне захотелось стать отличницей, потому что я понимала, что я это могу. Мне хотелось попробовать это сделать. В конце концов, я этого добилась. Ну, а как это уже?
Сложно удерживать планку.
Что такое вообще быть отличником? В первую очередь, это большая ответственность и организованность человека. Если человек ленится, действительно, постоянно находит себе какие-то причины, чтобы не делать что-то, не делать домашние задания, не работать на уроках, то...
оправдывает свою лень.
Да, то он не сможет добиться высоких результатов. Самое главное, я думаю, что нужно сделать, чтобы быть отличником, это следить за своим здоровьем. Потому что если ты себя плохо чувствуешь, если ты часто болеешь, то быть отличником практически невозможно. Потому что ты на уроках будешь думать не об учебе, не о том материале, который тебе дают, а о своем самочувствии. В общем, быть здоровым ребенку — это уже один ключик к успеху. Дальше, конечно, выполнять все домашние задания, потому что это ваша тренировка, вы делаете это для себя. И работать на уроке, потому что многие приходят в школу, чтобы пообщаться со своими друзьями, пообщаться с учителями даже. Это все хорошо. Этому всему нужно тоже уделять время, это важно. Но при этом это не должно быть основой вашего обучения в школе. И, конечно, никто не сможет... ну, хотя никто говорить не могу, но мне кажется, что трудно быть отличником, если тебе это не интересно, если тебе не интересно учиться. И что нужно сделать? Найти интерес к учебе. Такой интерес могут пробуждать учителя, коллектив, какие-то люди, на которых ты равняешься. Например, вот есть человек в классе, который все хорошо выполняет, который участвует в олимпиадах, в проектной деятельности, как-то себя ярко проявляет.
Активный человек.
Активный человек, и видно, что ему это нравится, это заряжает его какой-то своей энергией, и ему это действительно интересно. Конечно, быть отличником — это огромная нагрузка. И тут нужно не переусердствовать, потому что кому-то учеба дается очень тяжело, и если вы приходите, допустим, поздно вечером и садитесь обязательно делать все уроки, вы можете просто навредить своему здоровью. К тому же это эмоциональное напряжение. Человек, отличник, получает плохую оценку, это сразу на него давит, он чувствует себя угнетенно, у него портится настроение.
Да, у человека получится, ему сложно держать планку, и вот когда он ее перестает держать, он очень сильно в себе разочаровывается.
Да. И те ребята, которые учатся, допустим, на 4,5, иногда бывают тройки. Ну, у меня тоже, конечно, иногда бывают тройки, двойки. Это...
Ну, не в четверти.
Ну, не в четверти, да, в текущих. Но те ребята, которые просто учатся на хорошей оценке, они более устойчивы к вот этим неудачам.
Стрессоустойчивые.
Да, стрессоустойчивые. Да. Есть такое мнение, что троечники лучше пробиваются в жизни, потому что они умеют, например, списывать... Короче, находить какие-то решения, когда они чего-то не знают.
Смекалочка выручает.
Да-да-да.
Но это не все троечники пробиваются в люди, потому что, мне кажется, троечники — это, ну, ленивые люди. Хотя...
Не обязательно.
Ну, не
просто
обязательно.
Просто кому-то может трудно даваться учеба.
Ну, или просто неинтересно.
И тут, друзья, вам нужно судить по себе. Если вы понимаете, что вы можете учиться на отлично, и это не причиняет вам ущерба какого-то морального или физического, то почему бы и нет? Здорово, хорошо, это поможет вам в будущем при поступлении. Вы вообще будете более собранными, эрудированными. С вами будет интереснее общаться. Хотя оценки не всегда показатель знаний.
Это так.
Далеко не всегда.
И... Иногда репутация человека работает на него, и получается, все говорят, что он отличник, и учителя как-то к нему более расположены, и поэтому ставят ему завышенную оценку. Такое тоже бывает.
Да. И не зря говорят нам, что нужно гнаться не за оценками, а за знаниями. Потому что человек может выйти с отличным аттестатом, но при этом в голове у него ничего не останется, и он умеет... только делать какие-то указания, выполнять указания. То есть просто нам дают задание, мы его выполняем. Нам дают задачу, мы ее решаем.
Как изменилась твоя жизнь, когда ты стала отличницей?
Сначала мне было очень тяжело, потому что я поставила учебу на первый план, а все свои увлечения, интересы, в том числе друзей, я отставила на второй план, чего делать нельзя, лично мое мнение. Потому что, опять же, вы можете выйти с хорошим аттестатом, с отличными оценками, но при этом
даже у вас... со знаниями.
Но при этом вы не будете личностью, да, у вас не будет навыков коммуникации, у вас не будет друзей.
Это не сделает вас счастливым.
Это не сделает вас счастливым и порядочным человеком. Конечно, когда стоит выбор между, допустим, друзьями или семьей, когда нужно помочь другу или сделать какое-то задание в школу, лучше помочь другу, потому что школа школой, а любовь к ближним в первую очередь.
Какие предметы лучше всего тебе даются?
Точные науки. У меня это точные науки. Математика мне хорошо дается, физика. Очень люблю физику. Кроме того, мне нравится английский. Ну, я не скажу, что я его очень хорошо знаю. Просто он мне нравится. И обществознание. Но я бы посоветовала учить все предметы, потому что... Вот, например, в начальной школе я была абсолютным гуманитарием. Я совсем не понимала математику. Я постоянно приходила к сестре, жаловалась ей. Вот, сестра, помоги мне, я не понимаю эту задачу. Вот никак не решается. У меня были слезы из-за этого. Потом все поменялось. Круто поменялось. С гуманитарными науками у меня все нормально, но оказалось, что у меня математический склад ума. И неизвестно, какие предметы потом вам будут нравиться. В начальной школе вам могут нравиться одни науки, потом у вас совершенно поменяется взгляд на жизнь, совершенно поменяются интересы. И я, например, жалею, что я в 5-6 классе совершенно не учила английский, потому что сейчас он мне, скорее всего, понадобится для сдачи на ЕГЭ, и я заинтересовалась в этом предмете.
Это очень полезный предмет. Я вот да. Жалко, что я учу французский, а не английский.
Говорят, что когда изучишь один язык на каком-то уровне, то второй язык уже учить гораздо проще.
Да, именно поэтому я вот недавно записался в клуб разговорного французского.
Здорово.
Это очень здорово, очень интересно, очень весело. Правда, я там один из самых молодых. Моложе меня только парень, которому 13 лет.
Вот именно про плюсы и минусы, стоит ли становиться отличником? Из плюсов это действительно... в какой-то мере поднимает авторитет среди сверстников. Также у вас более широкий кругозор. Вы можете применить себя в любой сфере, потому что вы все эти сферы знаете. У вас есть база по всем предметам, и вы вольны выбирать сами, куда себя дальше направить. И тут вы сами решаете для себя, нужно вам это, или вы справляетесь и без этого.
Но
и
вам мне кажется, все-таки стоит попробовать стать отличником.
Да, попробовать для себя... посмотреть, что получается, что не получается. И так ли это необходимо?
В любом случае, ты станешь лучше.
Не знаю, проводилось такое исследование или не проводилось, но практика показывает, что чем больше человек развивается вне школы, тем лучше у него получается и учеба. То есть, если ребенок занимается в спортивной секции или на журналистике, вокалом, музыкой, чем угодно, то он... там развивает свой мозг, и поэтому уроки даются ему лучше. И такие люди, у которых много дел, они обычно более организованы, потому что человек как раз учится жить в таком забитом графике и успевать все. И это хорошо.
Вообще лучше каждый день молиться. Может, какие-нибудь молитвы, знаешь, прибавление ума?
У меня мой педагог в воскресной школе подарила мне книжечку «Акафист» и «Иконе Пресвятой Богородицы. Прибавление ума». И, кстати, я думаю, его тоже можно почитать. И ежегодно проходят молебны перед началом учебного года. Я думаю, их стоит посещать тоже. И молиться перед началом учебы.
Это очень важно. В нашей студии была гость Вероника Беденко.
Не совсем гость.
Гость, ведущий, скаут. И просто хороший человек.
Я православный следопыт.
Это была передача «Братства православных следопытов». Свистать всех наверх!
Еще больше о нас вы можете узнать в группе ВКонтакте «Морская дружина БПС».
Всего вам доброго! До новых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!